Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 18 декабря. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Бюджет 2013 года принят. Феерический успех феерии. Погреться угольком за чужой счет. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Счет квитанции на квартплату от управляющей компании ГЖКУ обнаружили горожане в понедельник в своих почтовых ящиках. Плановая, указано на квитанции. Что это значит и стоит ли платить, рассказала начальник расчетно-кассового центра ГЖКУ Людмила Раздина.
При получении плановой квитанции действия плательщика могут быть такими, какими он посчитает для себя целесообразными. Можно заплатить в декабре по плановой квитанции и потом при получении фактической по окончании декабря доплатить разницу. Подавляющее большинство населения у нас рассчитывается по-прежнему, исходя из нормативов потребления, то есть не установили еще счетчики, и основная часть платы уже начислена в этой плановой квитанции. Единственное, чего нет в этой квитанции, это маленькой суммы по электроэнергии в пределах 10 рублей плюс-минус. Плательщик может заплатить и по окончании месяца, конечно. Для этого кассы ГЖКУ будут принимать платежи 4, 5, 6 января с 10 часов до 14. Крайний срок доставки окончательных квитанций за декабрь – это 3 января. Тем же, кто рассчитывается по счетчикам, они получили счет, значительно отличающийся от счета, который придет в конце месяца. Поэтому они могут принять для себя решение оплатить как сейчас и потом доплатить разницу, так и оплатить единым платежом уже по фактической квитанции на усмотрение плательщиков.
По словам Людмилы Раздиной, рассылка плановых квитанций на оплату коммунальных услуг – мера вынужденная. В январе много праздничных дней, поэтому, чтобы у железнокурцев не появились долги перед ГЖКУ, управляющая компания идет на такие меры. Но это делается в исключительных случаях, как было в переходный период в сентябре и вот теперь в декабре. Ежемесячно выставлять авансовые платежи ГЖКУ не планируют, сказала начальник расчетно-кассового центра ГЖКУ Людмила Раздина. К другим темам. Повышение качества образования обсуждали руководители и специалисты управления образования, начальники профильных отделов администрации всех городов и районов Красноярского края на краевом семинаре во главе с министром образования и науки Красноярского края Вячеславом Башевым с 13 по 14 декабря на базе лагеря «Горный». Об итогах семинара нам рассказала начальник отдела образования Евгения Титова.
С одной стороны, говорилось о муниципальном задании образовательного учреждения как инструменте повышения качества образования. Сейчас возможно. Служба по контролю будет предлагать свое видение по муниципальному заданию, по отдельным каким-то критериям. Еще одна важная цель – это общение руководителей муниципальных органов образования. Ну, естественно, у нас у всех проблемы во многом одинаковые. Когда есть возможность говорить об общих проблемах, об общих задачах, это хорошо. Поэтому это вот как вторая цель этого семинара. Я думаю, она была достигнута.
Открытая студия на свежем телевидении и радио. Итоги уходящего года и перспективы наступающего в сфере культуры «Зато Железногорск». Развиваемся, стоим ли на месте и куда идем? Какие мероприятия подготовило Управление культуры для горожан на Новый год? Эти и другие вопросы мы будем обсуждать в четверг, 20 декабря, с руководителем Управления культуры Галиной Тихолас. Программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 20 декабря в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». По информации УМВД, следователи оценят действия матери двухлетнего мальчика, которого ночью оставили одного в подъезде. Напомним, что 15 декабря около 2 часов ночи в дежурную часть полиции позвонил мужчина и сообщил, что в 6-м подъезде дома 55 по улице Восточной между 2-м и 3-м этажами стоит малолетний мальчик. В подъезде он находился 2 часа. Прибывшим полицейским ребенок рассказал, что его зовут Юра, что в подъезд его привела мама и, оставив одного, ушла и больше не возвращалась. При этом мать сказала малышу ждать ее в подъезде. Адрес своего проживания и фамилию мальчик назвать не смог. Ребенка осмотрел врач скорой помощи КБ-51. Его состояние было оценено как удовлетворительное. Инспектором по делам несовершеннолетних он помещен в соматическое отделение КБ-51. Днем 15 декабря полицейским удалось установить данные мальчика и его родителей. Знакомый матери увидел фото ребенка по телевидению, сообщил женщине, после чего она обратилась в полицию. «Версия матери отличается от того, что сказал малыш», сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по ЗАТО Железногорск Алевтина Харина.
Мама пояснила, что оставляла ребенка своему знакомому хорошему, и как ребенок оказался в подъезде, она не знает. Однако, когда ребенка обнаружили, сотрудники полиции задали ему вопрос. Несмотря на то, что ребенок маленький, он пояснил, что его в подъезд завела мама и попросила его подождать. А в подъезде он находился около 2 часов. В настоящий момент версия мамы и другие версии проверяются. Материал будет передан в следственный отдел Следственного комитета, так как, возможно, оставление в опасном положении будет усмотрено, в связи с чем будет проводиться расследование.
Как заметила Алевтина Харина, мать Юры нигде не работает, регулярно употребляет спиртные напитки. Проверка покажет, есть ли в ее действиях состав преступления. До окончания проверки ребенок будет находиться в соматическом отделении детской больницы. И в продолжении темы. Алексея Тарасова, о пропаже которого 14 декабря заявили родители, полицейские нашли в гипермаркете «Аллея» в тот же вечер. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Полиция благодарит всех, кто принял участие в поисках ребенка. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении угля с котельной в деревне Шевера. Грабеж произошел в ночь 16 на 17 декабря. По данным пресс-службы УМВД, с территории котельной злоумышленники похитили около 500 килограммов каменного угля. Во время хищения здесь находилась старшая смена и кочегар. Около полуночи женщина вышла из помещения котельной на улицу и заметила автомобиль ВАЗ-21011 с прицепом, в который двое мужчин грузили лопатами уголь. Старшая смена позвала кочегара. Они потребовали от незнакомцев прекратить свои действия, однако требования были проигнорированы. Как рассказал директор Гортеплоэнерго Виктор Дранишников, угрозами сотрудников котельной загнали в помещение, после чего грабители сели в автомобиль и выехали с территории.
Мы забрали немного прицепа, обычный от легковой машины. Пока это как вещественная улика. Уголь нашли, где выгрузили. Не в ущербе даже дело. А ущерб там не очень, конечно, не миллионный, ничего, но сам факт, что угроза, и загнали, подъехали, сбили замки, заехали и стали грузить.
О факте хищения работники котельной доложили начальнику участка только утром. Сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли на территорию объекта, сломав навесной замок. В ходе оперативно-следственных мероприятий был установлен регистрационный номер автомобиля, определен круг подозреваемых. Сотрудники полиции задержали 2 жителей деревни Большие Пруды, которая расположена в 10 километрах от Шеверов. Мужчины 1980 и 1988 годов рождения не работают. Ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Во дворе, где проживает один из них, полицейские обнаружили и изъяли уголь, похищенный с территории котельной. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц. На допросе подозреваемые свою вину признали. Им грозит до 7 лет лишения свободы. И снова на дороге пострадал пешеход. 45-летний мужчина попал под колеса «Тойоты» на проспекте Курчатова 17 декабря. Подробности нам рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД Ирина Каверзина.
18.10. Водитель 92-го года рождения, военнослужащий воинской части 3377. Управляя автомобилем «Тойота», двигаясь по проспекту Курчатова со стороны улицы Молодежная в сторону улицы Королева, в районе проспекта Курчатова 18 допустил наезд на пешехода, мужчину 67-го года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с переломом голени отправлен на амбулаторное лечение.
50 новогодних сумок с сюрпризами подготовила Горьковка для горожан. Центральная библиотека имени Горького предлагает читателям перед долгими новогодними праздниками запастись книгами и интересной литературой. Для этого под новогоднюю елочку в библиотеке сотрудники положили 50 красочных сумок с новогодними читательскими наборами. В подарочных наборах лучшие книги, журналы и диски мировых бестселлеров, видеоигр, художественных и мультипликационных фильмов на DVD, музыкальные диски и, конечно, сладкий приз. Новогодние сумки-сюрпризы ждут своих читателей с 24 по 28 декабря в часы работы библиотеки. О спорте. Победа спортсменов-бальников в «Феерии». Денис Матроницкий и Дарья Петунина, железногорская пара по спортивным бальным танцам клуба «Феерия», завоевала золото и серебро в самом престижном турнире «За Уралом» «Огни большого города». Турнир проходил с 15 по 16 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Денис Матроницкий и Дарья Петунина заняли 1-е место в категории «Дети-1» в латиноамериканской программе и 2-е призовое место в европейской программе. В полуфинал турнира, став 12-ми из 46 пар, вышли Арсений Дементьев и Екатерина Третьякова в категории «Дети-2». Не менее удачным считает руководитель феерии Оксана Елесина и выступление своей пары в категории «Молодежь» Данила Абрамченко и Дарьи Репиной. Они стали восьмыми из 22 пар. Турнир «Огни большого города» – событие танцевального спорта является одним из знаковых событий культурной и спортивной жизни Красноярского края. Уровень организации турнира ежегодно получает высокую оценку Международной федерации спортивных танцев, Российской федерации спортивных танцев и администрации Красноярского края. Поэтому победа наших спортивных пар тем более значима. Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем программу. Бюджет 2013 года принят. Сегодня депутаты внесли последние поправки в основной документ за ТО «Железногорск» и одобрили его. Подробнее об этом расскажет Татьяна Зимина.
Бюджет 2013 года бездефицитен. Надо жить на собственные средства, считает администрация. Казна 2013 года составляет 3 миллиарда 18 миллионов рублей. Как и говорилось ранее, бюджет на 76% социален. Из них 49%, а это более 1,5 миллиарда рублей пойдут на образование. Депутат Анатолий Новаковский не сомневался, голосовать ему за бюджет или нет. Ответ однозначный, говорит депутат.
Конечно же, бюджет надо поддерживать. Тем более, что бюджет, именно тот, который нам предложили, однозначно социальный. 76% бюджета идет на социальные сферы. Это образование, культура, спорт, социальная политика. И поэтому я только за то, чтобы принять бюджет.
Но как ни крути, расходов будет больше, чем имеется в казне. Так, например, уже в конце декабря депутатский корпус ожидает повышения тарифов на тепло по ЗАТО. А это, как говорит зампредседателя Совета депутатов Анатолий Коновалов, увеличит расходы бюджета по предварительным прогнозам до 100 миллионов рублей.
Дело в том, что тариф возрастет, и, естественно, возрастут затраты муниципальных учреждений по коммунальным услугам по теплу. Бюджет оплачивает коммунальные услуги муниципальных учреждений. На сегодняшний момент там заложено 54 миллиона. При увеличении бюджета сумма, естественно, вырастет. Примерно оценка 90 миллионов.
Благополучие нашего города, по мнению Анатолия Коновалова, зависит от грамотного распределения средств и своевременного вступления в краевые программы. Также считает и председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Владимир Лифанов. Пока бюджет считается условно бездефицитный, говорит Владимир Георгиевич, но есть перспективы его прироста, а следовательно и возрастают возможности.
В течение года бюджет очень сильно наполняется за счет краевых субсидий, субвенций. Они распределяются в течение года. И, например, за 2011 год это было почти 400 миллионов рублей по доходу. Поэтому бюджет 2013 года в сравнении с первоначальной точкой бюджета текущего года выглядит достаточно хорошо и убедительно. Мы в начальной точке превышаем более чем на 200 миллионов по доходам и, соответственно, по расходам. Для того, чтобы бюджет превысил бюджет текущего года реально, надо очень серьезно поработать. В первую очередь с краевыми властями, чтобы войти в соответствующие программы, получить соответствующие субсидии, субвенции. Надо очень плодотворно работать с нашим промышленным парком, с нашим кластером. Это дополнительные деньги, и они очень существенно могут улучшить наши финансовые показатели.
Краевые и федеральные средства начнут поступать уже в начале следующего года. Заявиться в краевые программы Железногорск сможет уже в конце февраля или в начале марта. По мере поступления дополнительного финансирования в бюджет Железногорска депутаты будут его распределять.
Порывы в поселках Первомайский и Додоново, которые произошли 14 декабря, несмотря на сильные морозы, под 40 градусов, были устранены своевременно и оперативно сотрудниками коммунальных служб. При этом сама система теплоснабжения поселков не пострадала. О том, как обстоит ситуация в нашем городе на сегодняшний день, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Суровые сибирские холода не стали неожиданностью для коммунальных служб города. Все порывы устраняются достаточно оперативно, говорит заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Порывы есть и будут, к сожалению, сетям по 60-50 лет. Но тем не менее, как на любое отклонение, четкая реакция эксплуатирующей организации, выполняем ремонт. Вот у Додонова был порыв, люди тут же выехали, теплоснабжение не прекращали и параллельно работали. Так что я считаю, пока оперативность у нас на достаточном уровне.
Система горячего водоснабжения с наступлением сильных морозов была переведена с прямого на обратный трубопровод. Это необходимая мера. Как только температура температура на улице опускается ниже минус 25 градусов, вода в наши дома подается такой горячей, что люди могут просто получить ожоги. 120 градусов – температура, подаваемая в сети воды. Сейчас, спущенная по обратке, она составляет 75 градусов. По-другому нельзя, говорит Юрий Латушкин.
Не все дома у нас, к сожалению, оборудованы современными узлами ввода, которые позволяли бы не переводить теплоснабжение с прямой на обратный трубопровод. Поэтому мы это делаем вынужденно. По графику мы должны выдавать на прямой 142 градуса. Укладываемся порой параметры только в силу именно в высотках. Пока с верхним водоразбором там сложно. Но я думаю, надо немножко потерпеть. И вот уже прогноз где-то со среды обещает повышение температуры. Вернем все назад.
Одна из главных задач для коммунальщиков – обеспечить теплом детские дошкольные учреждения, чтобы ребятишки не мерзли. По словам Юрия Латушкина, во всех садиках поддерживается нужный температурный режим. Исключение – детсад номер 62. В одной из спален по-прежнему холодно, всего плюс 12 градусов, но дети там не находятся. Юрий Латушкин пообещал вскоре решить и эту проблему.
Дети у нас не страдают, но одна спальня по-прежнему температура не выдерживается. Там прошли по всей цепочке, осталось одно подозрение, что замурованная труба обратного трубопровода попросту засорилась где-то чем-то. Ну и ждем потепления хотя бы до 20 градусов, чтобы на выходной можно было отключиться, по верху переварить трубу и все восстановится.
Технический мозг предприятия. Центр, который отслеживает и курирует все направления работы ГЖКУ. Без его оценки не будет выполнен текущий или капитальный ремонт дома. Здесь решат спорные вопросы, если они возникнут. Эти и десятки других задач выполняет производственно-технический отдел городского жилищно-коммунального управления, который, по мнению специалистов, должен быть в любой управляющей компании. Тему продолжит наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Строительные работы, капитальные ремонты, благоустройство дворов, твердые бытовые отходы. Эти и другие направления курируют сотрудники производственно-технического отдела ГЖКУ. Они выносят вердикт, насколько обоснованными будут те или иные работы, какие современные технологии или материалы лучше использовать, качественно ли выполнен ремонт, рассказала начальник производственно-технического отдела ГЖКУ Валентина Матвиенко.
Вся техническая деятельность предприятия, она координируется, как раз замыкается на специалистах нашего отдела по разным направлениям. Это водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, благоустройство, твердые бытовые отходы, строительная часть, конструктивная часть зданий. То есть все специалисты по этим направлениям у нас по одному человеку имеются в отделе в штатной расстановке. Соответственно, каждый отвечает за этот участок работы. Если это инженер по электрохозяйству, то он координирует деятельность мастеров электроучастков, которые расположены у нас в каждой жилищно-эксплуатационной конторе, и, соответственно, персонал электротехнический, который выполняет непосредственно работы на жилом фонде.
Сегодня в составе производственно-технического отдела ГЖКУ 10 специалистов. Это люди с высшим инженерным образованием. Как говорит главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько, от решения работников отдела зависит исход тех или иных работ.
От их позиции, от их решения зависит либо успех, либо неудача того или иного мероприятия, которое запланировано, либо рассматривается сейчас в реализации. У нас, по крайней мере, на предприятии такого направления, где бы они не отслеживали ту или иную ситуацию, текущее положение дел, такого нет. Каждый из специалистов по своему направлению именно занимается этими вопросами практически ежедневном режиме.
Именно эксперты производственно-технического отдела помогут решить спорные вопросы, которые порой возникают между управляющей компанией и собственниками. Для этого создается комиссия, в которую входят инженеры ПТО. При этом оценка, которую дают специалисты отдела, объективна, говорит Андрей Гунько. Главное – решить возникшую проблему и выявить недостатки, если они есть.
Работники этих отделов занимаются и выездами на те обращения граждан, которые поступают сюда в управление, разбираются с какими-то спорными вопросами. За ними последнее, как говорится, слово. То есть их мнение крайне важно, в большей степени является определяющим при решении тех или иных задач, которые перед нами стоят, либо при каких-то спорных ситуациях, которые возникают в процессе нашей деятельности. Можно сразу же назвать, что это эксперты, каждый по своему направлению. Оценка, она объективная. В любом случае, если есть недостатки, эти недостатки должным образом отражаются, потому что они и проводят не качество подразделения в ЖЭКах по плану, где выездная комиссия практически полного состава ПТО выезжает. В довесок к тому, что происходит ежедневный либо еженедельный контроль со стороны специалистов каждого своего направления, они еще делают выездные проверки, комплексные, как мы их называем, выполнение своих обязательств перед собственниками жилого фонда по содержанию, обслуживанию общего имущества жилого фонда.
7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Можно сказать, что это один из основных принципов работы производственно-технического отдела ГЖКУ. Его специалисты проверяют объемы запланированных работ, напрямую влияют на производственный процесс. Насколько качественно подготовлены наши дома к зиме, это тоже один из основных вопросов, ответ на который знает ПТО. Как говорит начальник производственно-технического отдела ГЖКУ Валентина Матвиенко, в этом году все, что запланировано, выполнено.
Работа проведена в полном объеме. Вот на сегодняшний день, например, у нас составлены графики на 2013 год промывки, опрессовки, ремонта запорной арматуры, ремонта системы отопления, ремонта узлов управления. Все эти графики составлены, они вошли в состав содержания, в обязательный, то есть в состав работ. И, естественно, по итогам нам ежемесячно ЖЭКи отчитываются о выполнении этих работ. А выборочно мы проверяем потом готовность. Где-то помогают собственники нам, например, обращаются гражданин, говорит, а вот на нашем доме такие работы не сделали. Мы выходим, проверяем. Где-то подтверждается, где-то нет, где-то ошиблись.
Главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько убежден, производственно-технический отдел – это необходимость. Ведь именно здесь дают право на жизнь идеям, которые принесут жителям пользу.
Любое у себя уважающее предприятие, которое целью ставит и решает задачи, связанные именно с жилым фондом, потому что это достаточно очень большое хозяйство, такие специалисты крайне необходимы. Нет такого человека, который бы разбирался во всех тонкостях и во всех направлениях, с чем приходится сталкиваться при работе на жилом фонде. Так глубоко разбираться в каждом из этих вопросов, перечисленно, один человек не в состоянии, это правда. В этом случае это должны быть помощники, это вот действительно помощники с большой буквы.
Количество должников, не оплативших налоги на имущество, с каждым годом растет. Между тем, сроки уплаты истекли еще в ноябре. По данным инспекции, на сегодня порядка 16 тысяч жителей либо забыли заплатить налоги, либо проигнорировали получение по почте уведомлений ФНС. О том, что грозит забывчивым железногорцам, расскажет Катерина Добреля.
В течение года налоговая инспекция Железногорска постоянно информирует жителей о сроках оплаты налогов на имущество. Начиная с 10 ноября, в случае неуплаты земельного и транспортного платежей, должнику начисляется пени. Тот же механизм действует и для налога на имущество физических лиц, только сроки начисления пени – с 1 ноября. Уже в январе 2013 года должникам будут направлены требования об оплате не только налога, но и неустойки, говорит заместитель начальника ФНС по Железногорску Татьяна Федорова.
Эти требования будут точно так же отправлены заказными письмами через ФЦОД, через Кемеровскую область. В требования будут установлены сроки уплаты. То есть это еще раз дается срок добровольно оплатить образовавшуюся недоимку. Если эти требования не будут исполнены, будут оформляться документы для передачи в суд на взыскание задолженности с налогоплательщиков. Мы работали с категорией граждан, у которых задолженность больше 3000, отправляли в суд документы. Всего их было отправлено около 1100 заявлений о взыскании задолженности за счет имущества должника по транспортному налогу. В этом году работы добавится, потому что в прошлом году у нас не было расчета на имущество, он у нас выпал, авансовые платежи были отменены. А в этом году еще добавится и вот эта категория налогоплательщиков, которые вовремя не оплатили налог по имуществу.
После вынесения судом решения о взыскании налога за счет имущества должника, жителю придется возместить еще и все судебные издержки. В последние годы отмечается рост процента оплаты земельного налога, чего не скажешь о других платежах в ФНС.
По транспортному налогу физических лиц с начала года было начислено 50 миллионов 736 тысяч, оплачено на сегодняшний день 41 миллион 311 тысяч. То есть, в принципе, процент оплаты 80%, да, составляет. Налог на имущество физических лиц у нас был начислен 16 миллионов 672 тысячи, оплачено 10 миллионов 473 тысячи. То есть, всего 63% оплатили своевременно налогоплательщики. По земельному налогу было исчислено 2 миллиона 616 тысяч, оплатили 2 миллиона 449 тысяч, то есть 94%. То есть получается, что у нас наибольший процент уплачено это земельный налог, а по имуществу как раз та категория лиц, которые не являются льготниками, не являются у нас пенсионерами, наоборот, в этом году как-то отстают.
Налоговая инспекция обращает внимание на то, что если у жителя нет в собственности транспорта, земли или иного имущества, но при этом уведомление на уплату налога и пени пришло, нужно обратиться в 103-й кабинет ФНС для уточнения объекта платежа. Узнать сумму своей задолженности, а также получить квитанцию, можно на сайте инспекции.
www.24nalog.ru. На этом сайте есть два сервиса. Один из них «Узнай свою задолженность», вводится фамилия, имя, отчество, ННН. И, в принципе, вся задолженность, которая существует у физического лица, она там есть. Можно распечатать квитанцию, не выходя из дома, и обратиться в Сбербанк. Можно даже оплатить по карте, опять же, не выходя из дома. Есть еще один сервис, это личный кабинет налогоплательщика. Он более широкого спектра, то есть там не только задолженность можно узнать, там можно посмотреть историю своих объектов, все свои начисления, ну и в том числе задолженность. Тут нужно в любом случае обратиться в налоговую инспекцию для того, чтобы зарегистрироваться в этом личном кабинете налогоплательщика и получить пароль персональный. Ну, чтобы не стоять в инспекции в очереди, потому что люди идут постоянно.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!